Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 апреля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Сегодня движение сложнее, чем вчера. Сложнее, чем на прошлой неделе в это же время, потому что сейчас в городе, согласно статистике, уже почти 717 тысяч автомобилей. В 6 баллов оценивают ситуацию и Яндекс, и Центр организации дорожного движения. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентств, во-первых, пресс-служба. Пока непонятно, пресс-служба какого ведомства, сообщает, что суд арестовал восемь участков, квартиры и автомобили фигурантов дела отстраненного сенатора Арашукова. Видимо, речь идет о пресс-службе суда. Еще сообщение из Следственного комитета Российской Федерации, тоже срочное. Двух жителей Приморья задержали за организацию ячейки свидетелей Иеговы. Напомню, что эта организация запрещена в России как экстремистская. Еще срочное сообщение. Это все было РИА Новости, а вот теперь ТАСС более подробно, уже ссылаясь конкретно на пресс-службу Басманного суда, пишет: наложен арест на 3 дома, земельный участок, жилое помещение и денежные средства отстраненного сенатора Арашукова. В эти минуты появляется на информационных агентствах, а вот что мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сообщение о том, что власти сделают обязательную закупку российского оборудования для национальных проектов, и предсказание о том, что доходы граждан России в ближайшее время будут расти.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу подготовить перечень продукции и механизм реализации меры, которая звучит следующим образом. Закупка российского оборудования для реализации национальных проектов должна быть сделана обязательной. ТАСС пишет, ссылаясь на сообщение из правительства, что соответствующий протокол уже подписан. Надо понимать, насколько это масштабное решение. До 2024 года в России планируют реализовать 12 национальных проектов. Речь идет о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. Потратить планируют 25 триллионов 700 миллиардов рублей. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как оценивать вот это решение сделать закупку российского оборудования для реализации нацпроектов обязательной?
Ну, все зависит от того, как оно будет осуществлено. Сама идея абсолютно правильная. Всегда заказ был двигателем развития производства. Покупатель двигателя развития производства. И в данном случае государство, осуществляющее проекты, становится заказчиком-покупателем. Здесь главное не пережать, не создать ситуацию, когда наше будет покупаться только за то, что оно наше, да? Не создать ситуацию, когда можно будет халтурить, потому что не будет выбора, невозможно будет купить чужое. Вот если этих эксцессов не будет, данное решение принесет большую пользу.
Подождите, Дмитрий Анатольевич, вы говорите, если этих эксцессов... А как их не будет, если четко сказано, российское оборудование закупать обязательно для реализации нацпроектов?
Правильно, но при этом его же надо принимать. Заказчик имеет право определять параметры этого оборудования. Да? И если приемка будет реальной, а не приемка по схеме «давай мы у тебя купим твое, что ты производишь», я все литературные слова не могу подобрать, да, «а ты нам немножко-немножко вернешь», да, если не будет системы отката, то это вполне осуществимо. Это непросто, это требует постоянного контроля. Контроль в условиях нашей страны по теории вероятности периодически будет прокалываться, но это возможно.
Подождите, но тогда может разворачиваться другой вариант. Проверяющий говорит, что то, что делает отечественный производитель, недостаточно хорошо. Отечественный производитель начинает обвинять проверяющего в том, что он пытается отстаивать интересы, к примеру, иностранного производителя.
Ну, в данном случае этого не будет, потому что заведомо предполагается, что иностранный товар не закупается. Просто не закупается то, что производит этот производитель, и ему вменяются пени за поставки некачественного продукта. Мы просто уже так привыкли, что никого не штрафуют за некачественное производство, что это нам в голову не приходит. А, между прочим, в рамках договора о поставке это нормальная функция, она существует во всем мире.
Тогда следующее...
Хорошо. Некачественное, то платят не вам, а вы.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Вопрос, который звучал и прежде уже в недавней истории, к примеру, того же Советского Союза. Да куда вы денетесь, кроме как у меня, вам брать это все равно негде?
Да очень просто. Ты сейчас нам заплатишь два раза, а если в следующий раз не произведешь, будешь платить еще раз. А потом мы это будем производить на твоем заводе, только он перестанет быть твоим.
Тогда еще...
Вопрос, что в этой ситуации государство должно играть роль государства, а не организации по обеспечению деятельности крупного бизнеса.
Смотрите, Марк, пишет наш слушатель, хочется посмотреть, где эти российские компании, у которых необходимо будет обязательно покупать, ведь, как он пишет, не удивлюсь, если выяснится, что эти самые российские компании на самом деле зарегистрированы на каких-нибудь Каймановых островах.
Вот это да, вот это возможно. И еще одно возможно, что производимого продукта просто не производят в России.
И что тогда делать?
А вот тогда это должно быть в рамках решения расписано. Получаем ли мы возможность покупать импорт в случае, если Россия не производит необходимый продукт? Это логично, но, как я понимаю, это законодательно не закреплено.
Но как только появляется вот эта лазейка, можно купить импорт, если отечественно недостаточно хорошо, вот тут мы и возвращаемся к вопросу. Да. Он не принимает мое, потому что хочет сделать так, чтобы привезли импортное.
Нет, но речь-то идет о том, что это вообще не производится. Да? А вот если это производится, то еще раз, главная задача государства в том, чтобы поставить четкие требования, их выполняли. Да? Другой вопрос, что... Не всегда и не везде, особенно на среднем уровне, государство будет этим заниматься, поскольку чиновник, у него тоже семья, и ему тоже хочется жить богато.
Насколько прав Виктор, наш слушатель, который через Телеграм пишет, мол, страна штопора-то произвести не может, в общем, одни проблемы будут с таким решением.
Если сейчас Минэкономики, Минпром, проанализировав свои возможности, скажет, что они могут... то пусть эти два министра это отвечают головой. Ну, в смысле должности. У нас, слава богу, никого не расстреливают. Как? Да? Такое решение должно в основе своей иметь именно это. Анализ, что мы, собственно, производим. А производим ли мы то, что нам нужно?
Но тут смотрите, да, какой...
Мы можем затребовать, чтобы мы российские трубы большого диаметра использовали, только производятся они в Германии.
Тут другой вопрос возникает, если вот вы говорите, что если не получится, то министры должны понимать, что они отвечают головой, ну, в том смысле, что их уволят. А как быстро можно понять, получается или нет? Это ведь долгосрочная,
вы знаете,
программа.
По минимуму это можно понять сейчас. Если посмотреть номенклатуру производимых на наших предприятиях продуктов и увидеть, что там нужного для реализации проектов нет, то вы это уже поняли.
Понятно, спасибо.
Не
Дмитрий...
надо ждать, пока это будет, как бы вам привезут хлам. Достаточно понять, что это вообще у нас не производится.
Это можно быстро понять. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Именно это, судя по всему, согласно указанию вице-премьера Казака, должно быть сделано в ближайшее время. Напомню, он поручил Минпромторгу подготовить перечень продукции, которую будут в обязательном порядке закупать для национальных проектов, как отечественную продукцию и механизм реализации этой меры. Юстас пишет через Телеграм. Правильное решение, давно надо было так, потому что нечего, мол, кормить чужих. Он считает, что можно в данном случае использовать слово «аглоеды». Но это его право. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать, как вот Юстас или Марк или Виктор, через Телеграм. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу.
Москва. А сейчас достаточно большое количество людей с большим количеством денег не знают, куда их вложить. Но лезть в большой объем, да, нужны какие-то понимания, то, что там в долгосрочной перспективе это не закроется, не переменится, не изменится, налогами не задушится. Вот если сделать что-то особенное, ну вот есть у нас там особенные места, да, где налогообложение другое, ну там Тверская область, 1% ЦПшников берут первые 3 года, да, есть в Сколково, по-моему, там тоже что-то иначе, в Дубне иначе. Ну вот сделайте вы это, ну и начнут делать, если этого нету. Если это есть, ну, тем более будут делать.
Но тут, смотрите, другой ведь вопрос возникает. Значит, смотрите, национальные проекты надо реализовывать сегодня. А то, о чем говорите вы, надо сначала придумать вот эту особую зону, потом ее организовать, потом сделать так, чтобы люди в это поверили, потом, чтобы люди организовали производство и, наконец, выпустили готовый продукт.
Если национальный проект нужно производить сегодня, так можно это покупать и в другом месте. Но при этом сказать, ребят, если вы сделаете то же самое, дешевле или по той же цене, мы с удовольствием будем брать у вас. Все сделают.
Понятно.
Но только ты запусти через нормально, чтобы там тебе на торгах не мешались. Вот у нас есть, говорят торги... То
есть, грубо говоря, показать людям, что есть устойчивый рынок, на котором этот товар будет востребован.
И что мы для вас сделаем поблажки какие-то, изменения и так далее, мы не задушим, а наоборот дадим вам развиваться.
Я понял, а то, о чем говорил Дмитрий Журавлев, что надо еще быть абсолютно уверенными в качестве того, что производят.
Ну... В качестве, чтобы быть уверенным, ну, есть специальные, не бюро, а как сказать, институты, которые там, не институт, а можно проверять качество. Но тебе приходит, ты берешь выборочно, там 2-3 проверил качество.
Но почему до этого у нас были проблемы с проверкой качества?
У нас были проверки, когда? Проблема.
Подождите, а у нас нет проблем с проверкой качества?
Ну, если надо, никаких проблем нету. Если не надо, ну,
если надо, кому?
Проблемы начинаются. Но если конечный потребитель говорит, да, меня такое качество устроит, я у тебя продолжу брать, ну, значит, будет плохое качество. Если потребитель говорит, будет плохое качество, я перестану брать, ну, соответственно, качество улучшается.
Мы можем делать. Вот эта обязательность закупки, по сути, получается, у ограниченного количества производителей, это не убивает качество.
Спорный вопрос. Надо всегда предметно смотреть. Где-то убьет, где-то нет.
Но
вопрос
надо
цены. Просто если тебе цену дают низкую, ты не сможешь дать хорошее качество.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можно писать на СМС-портал на номер +7 925 48 94 8. Власти собираются сделать обязательной закупку российского оборудования при реализации национальных проектов. В ближайшие 5 лет в России планируется реализовать 12 таких проектов, причем комплексный план содержит вопросы модернизации, расширения магистральной инфраструктуры, потратить на все это, в том числе, как теперь получается, и на российское оборудование, которое будет произведено в России, на российских рабочих местах, собираются потратить 25 триллионов 700 миллиардов рублей. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я, собственно, последние 10 лет занимался тем, что как раз финансировал поставки оборудования, в том числе и российского. Ну, что сказать, намерение благое, но пока до его реализации крайне далеко. И меня абсолютно не волнует, что в этом российском оборудовании гидравлика будет омроновская, там, вернее, пневматика омроновская, гидравлика там еще чья-то, я имею в виду японская и так далее, тому подобное. Это не важно, во всем мире так. Но другое дело, что пока наши производители оборудования, они выпускают... качественное местами, очень качественное и нужное оборудование, но номенклатура его очень и очень узкая и ограничена. Поэтому я не понимаю, как можно реализовать закон по всем нацпроектам. Там же широчайшая гамма оборудования. Из него в России нет ни одной страны в мире, которая своими ресурсами может удовлетворить все твои потребности. И Россия не может быть исключением в их числе.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот такое хочу сказать. Вы знаете, я была на одном предприятии, которое в советское время какие-то оптические приборы для самолетов выпускали. Оказывается, сейчас они типа работают, но что они делают? Они закупают китайские какие-то там части эти и перечищают, делают, ну... ставят, в общем, что это сделано в России.
Ну так подождите, они же что-то делают все-таки с этими запасными частями. Собственно, это же не натуральное хозяйство.
Значит, их там сколько-то, какое-то количество человек, какая-то там бригада, или не знаю, сколько, человек 20, что ли. И они сказали, вот мне просто...
В общем, я понял, Вася тут нам пишет, подозрение, что это будет как белорусские креветки. Вы об этом говорите.
Ну, наверное, я-то про креветки не знаю. Я знаю, просто это не первое предприятие. Я просто занимаюсь опросами населения. И была в Московской области, и там просто в разговоре с человеком, который то же самое мне сказал.
Отечественный продукт, который при его вскрытии обнаруживает надпись «Made in China».
они не то что обнаруживают, они непосредственно получают оттуда мейд-ин-Чина, да, и счищают и ставят «сделано в России». А мне ребят говорят, представляете, а это на самолеты все идет.
Ну а почему, так если это знаю. Нормально, это почему китайская техника, вообще-то она не используется знаю. Во всем мире? Хорошо, шильдик надо перекрутить, вот и получится российское оборудование. Панк 13 тоже намекает, что все это может закончиться именно таким образом. Это называется международная кооперация, пишет Юстас, а Мих полагает, что нам для становления производства в нынешних условиях не хватает Берии, потому что нужно устроить тотальное копирование, как в Китае. Но тогда, Мих, вы должны вспомнить, что при тотальном копировании в Китае были большие проблемы с качеством. Это потом, когда после тотального копирования они начали развивать собственное производство, помимо копирования, у них начала налаживаться и система качества. Мы счетчики, пишет Григорий из Питера, делаем из китайских деталей. Ну а Серг 144 подозревает, что, скорее всего, к этим проектам обязательной закупки российского оборудования для национальных проектов будут допущены аффилированные компании. Это предположение Серга 144-го. Власти собираются сделать обязательную закупку российского оборудования для национальных проектов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ТАСС сегодня публикует прогноз Минэкономразвития по социально-экономическому развитию России на период с 2020 до 2022 года. Согласно этому документу, реальные доходы граждан России в 2019 году увеличатся на 1% и, далее оптимистично, затем продолжат расти. По подсчетам ведомства, в среднем в ближайшие 3-4 года рост реальных доходов граждан составит 1,8%, а потом, если брать более широкий период до 2024 года, и вовсе 2% в год. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться с нынешних 12% до 9,3% в 2022 и совсем уж 6,6% 2024 году. Олег Шибанов, академический директор Центра исследований финансов в Сколково и Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, не стоит ли считать слишком оптимистичными прогнозы вот этого резкого снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума? Все-таки нынешние 12 и будущие через 5 лет 6,6%.
А вы знаете, дело в том, что это находится в рамках национальных проектов. То есть, когда вы смотрите, что там требовалось, там же требовалось сокращение бедности в 2 раза. И мы стартовали где-то с 13,2, поэтому как раз 6,6 это то число, которое должно быть к концу. Вот, поэтому, в общем, это не то чтобы агрессивно, это скорее в рамках того, что президент требует от, в том числе, экономического блока.
Но это реализуемо? Вот те программы, которые готовят министерство для того, чтобы выполнить пожелания или требования президента, эти программы действительно могут привести к этим цифрам, или это попытка выдать желаемое за действительное?
На мой взгляд, могут привести, но тут проблема в том, что пока эти оценки, которые вот показаны, они же такие чуть-чуть лукавые, да, они, в принципе, честные, но луковаты, потому что если на 1% будут расти реальные доходы, условно говоря, все это время, то действительно бедных станет меньше. А вот людей, которые на 200 рублей больше получают, чем бедные, их, в общем, останется примерно столько же, да, и в этом плане, ну, как бы это не идеальное решение всех проблем, хотя хоть какой-то шаг вперед.
То есть мы сделаем так, чтобы совсем бедных не было, но это произойдет за счет того, что просто количество не совсем, но все-таки бедных станет больше.
Ну, по сути, да, потому что не могут слишком быстро эти доходы у бедной части населения вырасти, поэтому они станут, да, вот чуть-чуть не бедными.
Вообще, вот эта вот проблема повышения доходов самой бедной части населения, это действительно проблема государства, которое должно просчитать, насколько будут выше их доходы?
Вы знаете, не совсем. Дело в том, что мы знаем картину, кто находится среди этих бедных. Там большое количество детей из неполных семей, там большое количество, собственно, многодетных семей, и там большое количество пенсионеров, которые, может быть, не смогли подтвердить свой стаж работы. Поэтому тут не то чтобы полностью должно государство, наверное, за это ответить, но оно может сильно смягчить проблему.
Смотрите, они говорят, во всяком случае так написано в документах, что росту доходов будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление минимального, ну, МРОТ, минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума, а также развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан. Вот это все может сработать.
Да, конечно, потому что это как раз и будет таргетировать тех, кто наиболее уязвим, то есть многодетные семьи, пенсионеры и люди, которые работают за очень низкие зарплаты, то есть на уровне МРОТ.
Тогда дальше возникает вопрос. Итак, нам сообщают, что вот реальные доходы увеличатся на 1% и дальше будут расти еще даже больше. Но ведь, если я правильно понимаю, в этом же году Росстат сообщил, что реальные доходы граждан падают 5-й год подряд.
Вы знаете, там теперь пересчет произошел, и оказывается, что за 2018 год все-таки доходы несколько выросли, там на буквально 0,2%. Но за первый квартал 2019 они снова упали. То есть в этом плане действительно тренд пока нисходящий был.
А вот этот нисходящий, мы видим хотя бы какие-то признаки того, что нисходящий тренд действительно в ближайшее время, а это ведь, судя по планам правительства, должно произойти буквально на днях, что называется, он действительно изменится на другой положительный тренд.
Вы знаете, такая возможность действительно есть по очень простой причине. Почему располагаемые доходы падали? Потому что у людей очень сильно вырастали их выплаты, в том числе за кредиты, в том числе за ЖКХ. И вот если это перестанет так сильно меняться, а скорее всего это не будет так быстро расти в будущем из-за многих ограничений, которые вводятся, то растущие номинальные зарплаты смогут помочь тому, чтобы реальные располагаемые доходы не падали.
Когда Виктор, наш слушатель, пишет, что его зарплата в два раза меньше, чем, как он пишет, врут про среднюю по региону, и все это очередные сказки. Ведь, ну, как бы то ни было, это слишком большая разница, когда реальный человек говорит о том, что его заработная плата в два раза ниже средней. Или это нормально?
Ну, это как раз нормально, потому что средняя зарплата и определяется очень сильно теми, кто получает высокие зарплаты. Да, вот если говорить про медианную зарплату, она обычно существенно ниже, чем средняя, где-то 70% от нее, и все равно вот получается, что этот слушатель, он ниже даже медианной зарплаты по региону, и 50% людей ниже такой медианной зарплаты. То есть это как раз совершенно нормально, это, к сожалению, такое распределение зарплат.
Это распределение зарплат, которое характерно для современной Российской Федерации, или это распределение зарплат характерно для большинства экономик мира?
Это прямо-таки по определению так должно быть в любой экономике мира. То есть, когда вы смотрите на медианную зарплату, это та зарплата, которую получают люди, находящиеся ровно посередине. Да? 50% людей получают меньше, 50% больше. Поэтому чисто статистически так будет, что люди вот всегда в любой стране будут находиться в этом распределении. Но то, что у нас довольно много бедных с такой низкой зарплатой, это действительно говорит о том, что мы пока еще развивающаяся экономика.
Ну и последний вопрос его формулирует наш слушатель Григорий из Петербурга. Он говорит, ладно, выросли доходы, но это ведь потому, что зарплату людям сделали белую. А если белая зарплата, значит, доходы выросли, а в кармане стало меньше. Этому надо радоваться?
Этому лучше радоваться, потому что белая зарплата подразумевает многие вещи, включая отчисления в пенсионные фонды, да, и люди потом не обнаружат случайно, что их серая зарплата привела к пенсии 5 тысяч, а не к пенсии 12. Вот. Но действительно, с точки зрения нынешних доходов, это может быть несколько уменьшится.
Спасибо. Олег Шибанов был с нами на прямой связи. Он академический директор Центра исследований финансов в Сколково в российской экономической школе. 7373948, телефон прямого эфира. Вайс к нам присоединяется. Слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий. Ну, я не сторонник так называемого роста доходов и уровня зарплат медианных. Мы идем в магазин без этих медианных различных выдумок из высшей школы экономики.
Это не высшая школа экономики придумала. Давайте не будем придумывать
я
в свою очередь.
Я имею в виду, все равно это из методичек и пособий данного учебного.
Нет, медианную зарплату придумали не у нас.
Вот. Ну, в любом случае, весь рынок мировой не ориентируется на такой разрыв колоссальный между бедными слоями населения и теми, кто зарабатывает в день в госкорпорациях до 3 миллионов рублей.
И что?
Тем более, без учета реальной инфляции, кичиться о таких доходах, ну, просто стыдно на уровне той России, которая...
А, скажите, Вайс, а кто кичится какими доходами?
Ну, 1% дохода в год. О чем вы говорите, Юрий, когда реальная инфляция, по данным за 2018 год, в России составила за последние 10 лет
140%. Вайс, а вы услышали формулировку? Речь идет о реальных доходах.
Реальные доходы, вот это и есть медианные, которые не являются показателем того, что говорил ваш эксперт.
Реальные доходы, это и есть медианные. Хорошо, это сказал Вайс. Напомню, сегодня появились сообщения о том, что реальные доходы граждан в 2019 году, то есть уже с учетом инфляции, реальные доходы в 2019 году увеличатся на 1%, а затем продолжат расти. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 апреля, сейчас 14.35, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Ленты новостей, карта московских пробок, все изучаем, машин все больше. Их и так было много, а теперь уже более чем 717 тысяч передвигаются в эти минуты по московским улицам. Пробки серьезные, в 6 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Напомню, версия ЦОДД полчаса назад была тоже 6 баллов. Сейчас вот этот счетчик дает. Нет, сейчас ЦОДД полагает уже 5-бальные пробки, немножко попроще. Скажу так, по картинке видно, что внешняя трешка очень тяжелая и на востоке, и на севере, в общем, недостаточно быстро едет. Впрочем, нет, так я скажу. И Садовое кольцо, и Третье кольцо едут тяжело. Вот практически на всем протяжении. А вот Московская кольцевая автодорога сильно затрудняется в районе Белой дачи. Особенно внутренний МКАД там останавливается. А внутренний же МКАД останавливается еще и на западе. При пересечении, ну вот где-то при пересечении с проспектом Маршала Жукова. Это такая традиционная пробка, которая обычно начинается в Строгине. То же самое сейчас происходит, судя по карте Яндекса. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это решение, что приоритетной становится проектирование высокоскоростной железной дороги из Москвы в Петербург, и предложение Ростеха рассказывать на уроках основы безопасности жизнедеятельности, или, проще говоря, ОБЖ, об устройстве разных видов оружия. Это темы на ближайшие 20 минут. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373 94 8. Ваше сообщение 765-й. Почему холодильник работал в Советском Союзе 30-40 лет, и сейчас все рассчитано на 5-8? Во-первых, вот, например, у меня холодильник современный последний работал лет 16, а потом я еще за сколько-то там копеек продал его. И, видимо, он у людей продолжает работать. А во-вторых, почему холодильник работал в Советском Союзе 30-40 лет, а холодильников при этом все равно не хватало? Тоже ведь вопрос. И 933-й обращает внимание, что я сказал «made in China». Он пишет или «made in China», или «made in China». Но я бы тогда добавил, уж тогда надо правильно говорить «made in PRC». People Republic of China. Ну, вот тогда уж совсем правильно надо говорить таким образом. Лефортовский тоннель водой заливает. Вот в чем проблема, пишет 767-й. А мы в ближайшие 20 минут говорим про высокоскоростные железные дороги и устройство разных видов оружия.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
2 часа можно будет потратить, чтобы добраться по железной дороге из Москвы в Петербург. И это вдвое быстрее, чем сейчас на это расстояние тратит быстрый поезд «Сапсан». РИА Новости, ссылаясь на скоростные магистрали, это такая организация, пишет, что планируется, на этом участке будет использоваться подвижной состав со скоростями движения до 400 км в час. Что касается сохранения действующих поездов, то доступ может получить любой подвижной состав, который удовлетворяет требованиям инфраструктуры. На такой общий ответ, из которого не получается, а вот нынешние поезда удовлетворяют требованию инфраструктуры или нет, непонятно. Конечные станции на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург могут размещаться или в действующих, или в новых вокзалах. Сейчас в России таких магистралей нет. Говорили о том, что в качестве первого проекта будет магистраль из Москвы в Казань, но в середине апреля стало известно, что президент одобрил проектирование магистрали в Петербург из соображений целесообразности. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы понимаете, о каких соображениях целесообразности при выборе Петербурга говорят сейчас?
Ну, вы знаете, эта история же давняя, ей уже лет 10. Собственно говоря, Москва-Санкт-Петербург был изначально так называемый ВСМ-1, был первый такой проект ВСМ. А Москва-Казань планировалась следующей. Но потом, после того, как все-таки отдали предпочтение где-то в 2009-2010 годах платной скоростной дороге М-11, Москву-Петербург строить не стали. И проектировать там все это остановили. А Москва-Казань, это планировался как часть международного транспортного коридора Пекин-Лондон. И именно как и вот в этом ключе она и была востребована и осмыслена. Потому что чисто внутренние российские перевозки там не позволяли, в общем-то, надеяться на окупаемость даже операционных затрат.
Иначе говоря, это признание того, что вот этот китайско-европейский коридор – это все-таки не ближайшее будущее.
Да, да, именно так. И, видимо, там все-таки вопрос был в том, что хотели от китайцев большего участия, но китайцы сказали: «Стройте за свои деньги». Вот. И, в общем, и в Казахстане такая же история, там по территории Казахстана это должно было проходить. То есть этот проект пока, видимо, действительно заморожен.
Хорошо, теперь возвращаемся к высокоскоростным железным дорогам в России. Ну, в общем, мы уже как бы привыкли, что довольно быстро ездит поезд из Москвы в Санкт-Петербург, а теперь он просто станет ездить быстрее. Означает ли это, что в ближайшем обозримом будущем мы не увидим быстрых пассажирских поездов на любых других направлениях?
Ну, вы знаете, это будет зависеть ровно от того, насколько государство будет готово вкладываться в железнодорожную инфраструктуру. Тут надо понимать, что инфраструктура сама, она неокупаема, ну, в коммерческом смысле. И здесь просто, если вот будет принято решение такое же, как в Китае, который, собственно, развивает инфраструктуру, а потом на нее выходят операторы, возят, зарабатывают какие-то деньги, иногда получают даже дотации по каким-то маршрутам. Вот если такое у нас решение будет принято, то мы можем увидеть, в общем-то, достаточно бурное развитие железной дороги, но это уже будет, естественно, скорее в 30-е годы, потому что я думаю, что пока построят, если все будет нормально, Москву-Питер, ее поэксплуатируют там несколько лет, и когда поймут, что вроде бы все получается штатно, будут это дальше как-то продлевать.
Скажите, а это складывается впечатление, что за пределами Российской Федерации идет бурное строительство таких быстрых поездов, а в России не получается? Или у России какие-то особые условия, которые не позволяют ей придерживаться этих мировых трендов в 2019 году, а не в 30-м, как вы говорите?
Ну, дело в том, что все-таки бурное развитие идет в Азии, допустим, в Европе, в Северной Америке такого нет, но это вопрос, собственно говоря, транспортной политики, все-таки это идет от этого, потому что в каждом государстве стоит транспортная стратегия, но в Китае это идет бурно, в Японии тоже, в странах АТР других тоже там какие-то подвижки существуют. Просто это чисто евразийская, скажем так, специфика, потому что на остальных континентах, ну, либо там морской транспорт, просто с ним конкурировать невозможно, либо они как-то, ну, другие решения выбирают.
Тогда, может быть, это проблема стоимости билетов на пассажирские перевозки, ведь это не секрет, что билеты на быстрые поезда стоят несколько выше, чем то, что называется у нас билетами на железнодорожные перевозки.
Ну, это тоже есть проблема, но она на самом деле, понимаете, все-таки транспорт – это всегда политика, да, и транспорт, билеты ты устанавливаешь хоть на любой вид транспорта, ровно такой, который позволяет население перевести, куда тебе нужно. Поэтому здесь, ну, наверное, все-таки надо говорить о том, что вот, ну, нужно стратегически решить. Если мы делаем ВСМ, то тогда мы ее делаем ровно в таком виде, чтобы у нас это было востребовано, чтобы загрузка была близко к максимальной, а тут уже и шел бы и билет.
А это потому... именно Москва-Петербург?
Ну, на данном этапе, да. Я не исключаю, что если там Москва-Петербург себя хорошо покажет, а могут загнуть, вот где сейчас Сапсан ходит, до Нижнего Новгорода и дальше до Казани, на самом деле.
Ну, собственно, сейчас и говорили о том, что вот эта очередь до Казани пока разрабатывается только до Нижнего Новгорода.
Ну да, потому что, это, собственно, Сапсаны показали, что, во-первых, скоростное сообщение востребовано, ведь, по сути, Сапсан – это такое отрезанное высокоскоростное сообщение, потому что там просто стоит ходовая часть для подобычной рельсы. Вот, и это востребовано, это интересно, и, в общем говоря, население к этому относится лучше, чем, допустим, к авиации или к другим видам транспорта. Поэтому здесь, я думаю, у нас, если, так сказать, будет все должным образом финансироваться и разрабатываться, у нас перспективы неплохие.
Когда 743-й пишет в связи с нашим обсуждением, Сапсан, получается, построили зря. Правда, не получается ли, при том, что теперь мы собираемся на том же направлении строить ВСМ, что мы платим деньги дважды? Сначала за Сапсан,
вы понимаете,
теперь...
в чем дело? Сапсан же появился как раз именно потому, что ВСМ не стали делать, и РЖД просто добилась того, что на главном ходе Октябрьской дороги они пустили скоростные поезда, убрав электрички оттуда и убрав грузовой транзит, который сейчас ходит, так сказать, идет по более длинному пути. По сути говоря, если мы разгрузим главный ход Октябрьской дороги, это будет нормально, потому что у нас вообще исчезнут вопросы с пригородным сообщением вот на ленинградском направлении, и грузы будут быстрее идти, на самом деле, чуть дешевле.
Ну и последний, 812-й. Насколько прав, когда пишет, что получается тогда, что Россия слишком большая и слишком бедная страна для того, чтобы строить такие высокоскоростные железные дороги на сегодня?
Я думаю, что она не слишком большая. На самом деле, если мы так вспомним про Транссиб, то же самое говорили, ну, правда, в прошлом веке. Ну, ничего, построили. То есть это вопрос все-таки больше политической воли и, ну, какой-то целенаправленной работы.
Спасибо. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов был с нами на прямой связи. Мы обсуждали решение первую высокоскоростную железнодорожную магистраль в России строить все-таки из Москвы в Петербург. Добраться то по такой высокоскоростной железнодорожной магистрали можно будет в два раза быстрее, чем сейчас из Москвы в Питер едут сапсаны. На этом участке собираются использовать подвижной состав со скоростями движения до 400 км в час. 576-й полагает, что надо на юг строить, а не на север. Но 576-й, еще раз напомню, все пассажиропотоки просчитаны. И совершенно очевидно, что пассажиропоток на линии Москва-Петербург, возможно, самый высокий для вот такого времени в пути. Вы же понимаете, что когда вы говорите на юг, это совсем другое время в пути, а там совсем другие расчеты. Юра Каменков утверждает, что знает, как в РЖД воруют. Нам лучше развивать авиаперелеты. То есть Юра Каменков, видимо, в этом смысле не знает, как воруют в других, поэтому говорит, давайте лучше тогда вот другие развивать. Потому что начало-то вот так, с этими, мол, каши не сваришь, поэтому давайте варить кашу с другими. Это «Взгляд». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Александр, вы знаете, я тоже против вот этой высокоскоростной штуки, да, в Петербург. Почему? Я тут посмотрел район, это Солнечногорский район, да, это вот сразу за Москвой-то, да. Угу. Она там режет все поля, все плодородные поля. Она там задевает садовые товарищества, дачные товарищества, там вот эти... Там будут такое недовольство народа.
Скажите, пожалуйста, развитие всегда вызывает недовольство народа.
Да, но, ребята, ну неужели проще? Но ведь есть Америка, настолько вот такая же большая страна, как и мы, да? Но почему мы идем в Запад, китайский опыт берем, а не берем американский? Ребята, давайте малую авиацию. Но ведь, ну эти аэродромчики, их раскидать, ну ничего не составляет труда. И... Это будет малой кровью и гораздо быстрее, и гораздо лучше.
Нам надо не по китайскому, а по американскому опыту идти. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наверное, развитие всегда хорошо. Поэтому чем раньше построить, тем лучше, и быстрее развиваться будут. У вас есть шанс в пробках стоять 5 часов.
Вот, за 2 часа, там, вот. Кстати, эстакады для машин-то будут строить, пишет 977-й, а то транспорт-то совсем встанет. А куда быстрее и зачем, пишет Юстас? Ну куда, из точки А в точку Б, Юстас, неужели это непонятно? Дмитрий пишет, ВСМ почти не окупается, почти все скоростные дороги убыточные, а в Китае это окупается только благодаря тому, что там очень много жителей. Ну вот ровно об этом-то мы и говорим. Значит, выбирается направление, которое как раз занято. Занято пассажирами. И значит, получится окупиться или хотя бы близко к окупаемому быть. Где они новые рельсы будут делать, не очень понятно, ведь под Питером все занято. Там что, поселки будут сносить, что ли, Григорий из Питера пишет. Но, насколько мы уже говорили, это довольно давний проект, поэтому все предположительные схемы того, как будет прокладываться высокоскоростная магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга, наверняка уже доступны и в интернете. Добраться из Питера в Москву на новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которую теперь на этом направлении будут проектировать, и проектировать, судя по всему, более быстрыми темпами, чем прежде, можно будет всего за 2 часа.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще 812-й обращает внимание того слушателя, который только что в эфире был, и который говорил, надо малую авиацию развивать. Пишет, малая падает постоянно, в последнее время много новостей об этом, а скорость малой авиации 200 км в час, а у поезда будет до 400. Мол, так быстрее просто поездами. Но вот, говорят, довольно дорого. Следующая тема. В Ростехе предлагают рассказывать на уроках ОБЖ об устройстве разных видов оружия. В госкорпорации пояснили слова индустриального директора кластера вооружений Ростеха Сергея Абрамова, который ранее предложил популяризировать владение оружием, чтобы увеличить его продажи. Радиостанция «Говорит Москва» обратилась в пресс-службу корпорации, и там сообщили, что компания мнение Абрамова разделяет, а занятия по начальной военной подготовке были бы сегодня уместны. Любую идею можно довести до абсурда. Ростех не призывает вводить специальные уроки в школах и внедрять свободный оборот оружия, но сейчас в рамках ОБЖ детей ведь знакомят с устройством противогаза. А почему бы не добавить базовые знания о том, как устроены некоторые виды оружия и как с ними безопасно общаться? По аналогии, как это было с уроками НВП в советской школе. Ефим Рачевский, директор 548-й школы Царицына. Ефим Лазаревич, здравствуйте.
Да, привет, здравствуйте. А знакомят детишек, знакомят старшеклассников. Вот, есть такой раздел у нас. И там знакомят и с автоматом Калашникова. И на уроках истории знакомят с тем, как в античные времена работали, допустим, катапульты.
Ну, согласитесь, что катапульты в античные времена и идея Ростеха, который, в общем, производит оружие, это несколько разные истории. Вот на ваш взгляд...
Мне очень важно понять, что стоит за этой
вот идеей. Как вы понимаете вот идею Ростеха?
Ростеха, ну, наверное, каждое ведомство, оно пропагандирует свою продукцию. Это логично, правильно ведь, да?
Ну, кажется так.
Ну, дальше давайте возьмем в Российской Федерации... примерно 44 тысячи школ.
Так.
Ну, вот и хорошо, купим все по образцу. Но я не знаю чего, минометы мы вряд ли купим, правильно ведь?
Ну, может быть, думаю, да, что вряд ли это увеличит продажи, да, минометов среди гражданского населения.
Не знаю. Но я точно знаю, что любая инициатива имеет под собой какие-то благие намерения. Если бы мне кто-нибудь рассказал, почему Ростех, вот, настаивает на этом в стране, где нет свободного оборота, к счастью. У нас нет свободного оборота оружия. А когда мальчики идут служить в вооруженные силы, там у них есть учебка, их там совсем знакомят. Более того, сейчас во многих школах есть тир, и там тоже этому учат. Я надеюсь, что это будет не за счет математики или литературу, вот. Но сильно на это.
Вообще, надеюсь, в принципе, вот вы говорите, что так или иначе, вот с автоматом хотя бы детей знакомят. Но вот с вашей точки зрения, а это надо?
Ну, вы знаете, это для них очень интересно. Особенно если к этому еще парочку законов физики пристегнуть, почему это происходит. Дети, особенно мальчики, нам всегда нравилось... Вот вы себя помните мальчиком?
Ну, я даже помню себя с автоматом.
Ну, вот видите, я себя тоже помню с автоматом, с БМП и так далее. Ну, мальчикам всегда это интересно. Ну, вот если познакомят, ну, хорошо.
Ну, вот, если
самое главное, чтобы это не вводили в учебный план. Вот это самое главное.
То есть
это
не вот НВП, учебный... потому что НВП это было, да, в плане.
Учебный план страшно перегружен. Я всегда говорю, он мне напоминает старинную бабушкину квартиру, где висят или лежат складированные открытки 200-летней давности. 200-летний — это уже раритет, нет, 20-летней давности. Вот, ну и так далее, и так далее. И негде продохнуть, нет воздуха. К сожалению, в учебном плане наших школ нет воздуха, его очень мало. Если туда добавить еще что-нибудь, ну уж совсем задохнемся.
Еще один вопрос. Сергей, давайте, Абрамов из кластера вооружения, от которого, собственно, и начали плясать все эти обсуждения насчет знакомства с оружием в школах, он сказал, так, что с его точки зрения владение оружием дает возможность, не только навыки специальные дает, ну там война или что-то такое, я так понимаю, так, но так и дает возможность гармонично развиваться. Вот вы согласитесь?
Вот где здесь гармония, я, честно говоря, не знаю. Я буду думать, у нас впереди майские праздники, будет 3 свободных дня, я буду над этим думать.
Где спасибо
взять гармонию?
Спасибо, Ефим Рачевский, директор есть школы 548 Царицына, был с нами на прямой связи. А Абрамов, между тем, еще говорил, что человек, воспитанный на культурном обращении с оружием, воспитан по сути. Павел пишет: я считаю, что лучше не часы НВП увеличивать, а развивать в школьниках интерес к информационным технологиям, ведь это за ними будущее. А Григорий из Питера полагает, что это опасно, знакомить детей с оружием. Я вот так аккуратно буду говорить, потому что у нас же сейчас много разных законов. Ну вот опасно, потому что последствия разные могут быть. Об этом же примерно пишет 743-й, и опять я не могу рассказать все, что написал 743-й. 755-й пишет, что к войне никак готовить специально не надо, если, не дай бог, она будет, можно научить за час. Для чего бабы детей должны рожать, пишет 334-й, не для того, чтобы обсуждать Достоевского со слезой ребенка. А в ЕГЭ вопросы по оружию будут входить? Хорошо, что Ростех не выпускает доильные аппараты, пишет Рыборез, видимо, намекая на то, что в какой-то определенный момент корпоративные интересы начинают превалировать, к примеру, над интересами общественными или государственными. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, это очень долго, извините. 7373948, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, у меня был урок НВП у нас в 80-х, 70-х годах. Мы были мальчишками очень довольны, нас возили на стрельбище, и в тир, и из калашникова мы стреляли, и из винтовок стреляли, и на БМП катались. И у нас был шикар. И вот это ОБЖ сейчас, если поменять на НВП, ведь ничего не изменится.
Смотрите, у меня только один к вам вопрос. А вы не видите разницу между пацанами 70-х, 80-х и пацанами 19-го года?
Вижу, и вижу вот эти вот бледные, унылые лица, уткнутые в смартфон,
А почему вы решили, что эти бледные, уткнутые в смартфон лица порозовеют, если они увидят винтовку?
Отдайте им шанс. Ребята, если туда они идут, дайте им
подождите,
шанс.
Подождите, них сейчас есть этот шанс, но почему вы считаете, что это должен быть шанс, который будет обязательным?
Это потому, что это мужчины. И мужчина должен постоять за свою маму, и т.д., и т.п. Ну, он хотя бы морально пусть готовит, пусть физически...
То есть, подождите. Мужика надо обязательно заставить что-то делать, потому что иначе он не мужик.
Его надо приобщить, а дальше, если у него пойдет, попрет, он сам в это попрет, он сам это схватит.
Но догадаться, что надо бы попробовать и на винтовке, он, хотя бы в тир сходить, он сам не может. В Москве, видите, даже со связью не все получается. Виталий пишет, есть же Юнармия, полумилитаристская детская организация. Пусть там по желанию учат. 743-й пишет, но когда вот мы об этом будем говорить таким образом, это не будет пропагандой насилия? 7373-90... Дайте этим бледным, унылым лицам самим выбирать. Может, ему автомат не нужен? Может, он хочет стать новым Илоном Маском, пишет Павел. Алексей Морозов пишет, раньше и лица были веселее, и трава зеленее. Но раньше, видите, и НВП было. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Юрий, у меня тоже было НВП, что оно мне дало? Мне дала армия 2 года. Вот я отслужил, там что-то дало, а НВП ничего не дало. Дайте людям самим выбирать. Вот у меня старший...
Деревенский отучился. Парень, но армию же вы не выбирали сами.
Нет, армии, конечно, я не убивал. Вот. Если у нас было такое, Юр, кто не идет в армию, тот, значит, либо больной, все стремились попасть в армию. Вот у нас было так.
То есть в некотором смысле это все-таки было желанием. А вот будет ли такое желание сейчас? Потому что, еще раз, это совсем другое поколение. А меня научили надевать ОЗК, автомат разбирать, нормативы отрабатывал. И это мне пригодилось? Зачем мне это пригодилось? То есть, видимо, Виталию не пригодилось, раз он так пишет. 7373948. А зато вы знаете. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте. А у нас вот было по-другому. У нас кто в армию пошел, тот дурак был. А кто не пошел, тот занимался нормальными делами.
А у вас это когда?
90-е годы.
Вот видите, мы как раз и говорим о том, что это совсем разные поколения. И пытаться говорить о том, что когда пацаны в 70-х это делали с удовольствием, и поэтому надо пацанам в 19-м году сделать это обязательно, и они будут тоже рады, вряд ли.
У меня сын, у меня 2 дочери, да, но если бы у меня был сын, я бы его не пустил ни на ОБЖ, ни на военную подготовку.
Вы полагаете, что вам лучше знать?
Да, я полагаю, мне лучше знать, потому что я взрослее, умнее, я прожил жизнь, уже знаю, что к чему, и что и как.
Он же тоже, в общем, уже взросленький.
Нет, он не взрослый, он еще маленький, ничего не понимает.
Понятно. У нас сварщиков квалифицированных нет, плотников нет, пишет Нильс Майкл, зато все будут знать устройство оружия. Но это тоже вопрос, будут ли знать все, это пока только предложение. Старший сейчас в военном университете, добавляет деревенский парень, а младший сидит за компом. Вот видите, каждый человек сам для себя выбирает. 755-й пишет, что у него племянник по 18 часов в сутки играет в Counter-Strike, но из пистолета моего испугался стрелять до истерики. Потому что он понимает, что есть нарисованный пистолет, а есть пистолет, который не нарисован. а вполне себе реален. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну вот есть такая экстремистская организация «Право на оружие», да, там пока закон не признан еще, да. Но по факту такое является. У вас как раз был человек из нее. Цель.
Но это ваше мнение.
Цель продавать, да и не мнение, это я точно знаю, да.
Вы не можете этого точно знать, это оценка.
Знаете, вот как пивные лоббисты предлагают вводить уроки там культурного употребления пива в школах. Эти просто...
Если кто-то что-то предлагает, надо искать, почему он это делает. В Ростехе предложили рассказывать на уроках ОБЖ об устройствах разных видов оружия. Далее новости.